Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Наша сегодняшняя передача посвящена памяти. Памяти и памятникам, погибшим во Второй мировой войне. Наш гость, научный сотрудник немецкого Эйнштейновского форума Михаил Габович, уже несколько лет руководит проектом, посвященным 9 мая, и исследует памятники советским воинам, находящиеся в самых разных городах России и стран Европы.
Это большой международный проект, которым я руковожу совместно с Екатериной Махотиной и Кордой Гданец. И мы исследуем практики, связанные с 9 мая в разных странах. Был похожий аналогичный проект в 2013 году, когда мы взяли более-менее случайным образом, по-моему, 23 или 24 города в 11 странах. А в этом году у нас несколько более строгий подход, более строгая методология. Мы взяли 6 стран, в каждой из них по несколько регионов, чтобы иметь базу для сравнения. И смотрим, соответственно, как идет подготовка к публичным мероприятиям в этот день, что происходит в этот день, кто приходит на публичные мероприятия, как организовано пространство, какую роль играют памятники и так далее. Я со-руководитель всего проекта, но одновременно я изучаю уже довольно давно, что происходит в Трептов-парке в Берлине, в некоторых других точках в Берлине, и в этом году у нас еще дополнительный город Восточной Германии – Виттенберг. А в России у нас Смоленская, Псковская и Томская области. То есть для нас было важно взять, ну, как минимум один регион, который был под оккупацией, и другой, который, собственно, был в тылу, и посмотреть на вот эти различия.
В 2005 году, когда вы были шеф-редактором журнала «Неприкосновенный запас», вы посвятили целый номер полностью 60-летию Победы. Как за эти 10 лет в стране изменилось отношение к этому празднику? И вообще, изменилось ли?
Я, наверное, сперва скажу о том, как изменился, собственно, мой подход. Мне кажется, до сих пор очень многие исследователи, которые писали про 9 мая, рассматривали его сверху вниз. То есть как праздник власти, условно говоря. Как праздник, которым так или иначе манипулируют, в который вкладывают те или иные политические смыслы, который используется для самопрезентации власти разных уровней. И это вполне легитимный и продуктивный подход, но мне кажется, при такой перспективе очень многое остается за рамками. А именно то, что этот праздник всегда включал в себя очень много низовых практик. Это никогда не был праздник, который можно было просто взять и видоизменить, отключить. Даже тот набор ритуалов, которые вошли в государственный репертуар, ну, особенно начиная с середины 60-х годов, они все, в общем-то, были почерпнуты из каких-то низовых практик, которые развивались стихийно, да, то есть которые придумали сами ветераны, их родственники. И поэтому как бы говорить, что с одной стороны был государственный праздник, с другой стороны народный, это тоже было бы упрощением, потому что они всегда переплетались и всегда были очень сложные гибридные формы. Но мне кажется, что исследователи до сих пор слишком мало внимания обращали на вот эти низовые практики и на просто региональные различия. Как там празднование 9 мая, ну, условно, там, в Томске отличается от того, как его празднуют в Симферополе. Что изменилось вообще? Ну, я сейчас, опять же, не буду говорить про какой-то такой самый верхний уровень государственной идеологии. Мне кажется, это на самом деле не самое интересное, потому что это достаточно очевидно. Гораздо интереснее, мне кажется, опять же, то, что происходит в обществе, причем не только в российском, но и в других. Мы наблюдаем фактически по всему миру некую индивидуализацию памяти о павших, да, или коммеморации павших. То есть, если когда-то раньше было достаточно говорить о подвиге там, какого-то полководца или какого-то короля, а потом говорили, допустим, о подвиге всего народа, то со временем, где-то раньше, где-то позже, стало очень важно действительно помнить всех. То есть, по крайней мере, упомянуть всех поименно. И это, конечно, все равно как бы такой ограниченный подход, да, потому что, когда мы имеем дело с бесконечными списками имен погибших, то мы же все равно о конкретных отдельных людях, которые в этих списках фигурируют, практически ничего не узнаем. То есть мы о них узнаем те данные, которые важны с точки зрения государства. А что мы наблюдаем сегодня? Происходит, во-первых, индивидуализация, то есть те, кто остался анонимен, им возвращают имена, то есть восстанавливают имена, очень активно работают поисковики. Происходит такая персонализация. То есть очень часто можно наблюдать, в том числе и в России, что либо на братских могилах либо в каких-то других местах, где просто длинным списком перечислены имена погибших, появляются, например, их фотографии. То есть приезжают родственники и более-менее стихийным образом, ни с кем не согласовав, туда там приклеивают или приворачивают, например, фотографии. Или там начинают восстанавливать биографии, рассказывать истории. И в это вписываются такие акции, как, например, «Бессмертный полк», который распространился уже далеко за пределы России. И очень многое другое. И мне кажется, это связано в том числе с поколенческой динамикой, да, потому что сегодня, ну, если говорить совсем грубо, мы наблюдаем, как поколение внуков пытается, во-первых, восстановить историю и биографии своих дедушек и бабушек, которые зачастую либо забыты, либо о них никогда не знали. И самое главное, передать это, соответственно, уже своим детям. Коммуникативная память превращается в культурную. С одной стороны, а с другой стороны, становится очень важна именно такая личная родственная связь с погибшими.
Вы изучаете памятники Великой Отечественной войны как материальные объекты, прежде всего как артефакты. Этот подход обнаруживает у памятников новые неожиданные свойства, я бы сказал, признаки жизни. Можете пояснить, например, что означает эффект присутствия, о котором вы говорили в своем недавнем выступлении на малых банных чтениях?
Для меня очень важно, что памятник – это не просто какой-то символ. То есть памятник отличается от изображения, от кинофильма. Памятник отличается от своего изображения. То есть когда вы смотрите на картинку солдата из Трептов парка, это не одно и то же, как физическое присутствие в этом парке, да, как бы нахождение рядом с этим памятником. В этом смысле, мне кажется, к изучению именно памятников нужен немножко другой подход. Что я имею в виду под эффектом присутствия, это то, как, ну, условно говоря, памятник организует пространство. Ну, можно просто задать вопрос, что было бы иначе, если бы этого памятника здесь не было. И причем это связано не только с вопросами памяти и коммеморации, но и с какими-то, ну, такими достаточно банальными, безобидными практиками, как, например, то, что советские памятники зачастую становятся излюбленным местом для каких-то скейтеров или других субкультурщиков, которым просто нужно единственное в их небольшом городке место, где ремонтируется асфальт, где есть как бы большое пространство. Это, естественно, приводит к очень острым спорам, да, можно ли себя так вести в том или ином месте. Тем не менее, для очень многих сегодняшних как бы жители этого пространства, важен именно этот эффект. То есть не только то, что репрезентирует памятник, но его материальная форма, что ли.
А граффити на памятниках, раскраска их в разные цвета, это что такое?
Мне кажется, что это как раз достаточно классический подход. То есть у памятников всегда была своя биография, в ходе которой менялось не только восприятие существующих памятников, но и добавлялись какие-то элементы, наоборот, удалялись какие-то элементы, там памятники перекрашивались, в руки цветы вставляли и так далее. Да? То есть это могут быть какие-то более долговечные или менее долговечные изменения. Там, перекрашивание памятника, да, это такой очень яркий ход, но как бы в общем и целом не такой уж и оригинальный. В этом смысле не так важно. Мы там к скульптурной группе добавляем еще одну скульптуру, чтобы немножко изменить смысл этого памятника. Или, наоборот, удаляем скульптуру, да, как это произошло, например, в Будапеште со статуей Свободы. Там удалили советского солдата, который стоял у ее подножия. Или мы его перекрашиваем, чтобы, ну, как в случае с Софией, как аргументировали художники, вернуть его в современность, придать ему какое-то актуальное значение. Оригинально скорее не это, а оригинальный или, может быть, даже более интересный, какие-то такие совершенно неожиданные формы использования. Потому что если вы памятник перекрашиваете, то вы к нему относитесь именно так, как это в каком-то смысле было заложено, да, как к символу, как к определенной репрезентации. И вы, меняя эту репрезентацию, пытаетесь, ну, как бы вступить в диалог с создателями, да, подхватить их интенции и эти интенции как-то изменить.
А взрывы памятников? Можно ли говорить о существовании обязательной религиозной, национальной или политической составляющей в действиях тех людей, которые эти памятники взрывают? К примеру, памятники Ленину. О национальной составляющей говорить, похоже, не приходится. В 1996 году, например, памятник Ленину был взорван на центральной площади Чукотки в Билибино. В 1999 году взорвали такой памятник в Свердловской области, в городе Березовский. 9 мая 2000 года на центральной площади Махачкалы, столицы Дагестана, у памятника Ленину были обезврежены две мины. 1 апреля 2009 года был взорван памятник Ленину в Петербурге у Филянского Курского вокзала. Недавно, 22 апреля, в Петербурге коммунисты провели митинг, требуя восстановления взорванного 6 декабря 2010 года в Пушкине памятника Ленину. Все эти взрывы – это что, тоже попытка вступления в диалог с создателями этих памятников?
Тут есть два интересных момента. С одной стороны, все-таки памятник Ленину и памятник погибшим солдатам зачастую это не одно и то же, потому что очень часто под памятником солдатам, собственно, находится захоронение. Взорвать такой памятник – это, конечно, совсем не то же самое, что взорвать памятник Ленину. Как бы мы ни относились там идеологически к этому, присутствие, собственно, тел погибших, да, как бы накладывает дополнительные ограничения. Уничтожение или там, радикальное видоизменение памятника, оно может иметь совсем другие последствия, чем, ну, допустим, запрет на какую-то символику. Потому что, опять же, из-за его материального присутствия. Ну вот мой любимый пример – это взрыв мемориала в Кутаиси, построенного в 1984 году. В 2009 году по решению тогдашнего президента Саакашвили его взорвали. И в ходе этого взрыва погибли две женщины случайно, потому что просто стали разлетаться обломки и как бы попали в них, и они погибли. Это не произошло бы, если бы просто там, не знаю, изъяли тираж какой-то публикации. Хотя и у печатного материала тоже есть своя материальность.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о памяти и памятниках мы беседуем с научным сотрудником Эйнштейновского форума Михаилом Габовичем. Создается впечатление, что вы воспринимаете памятники как некие живые существа, способные изменить место своего расположения или даже убить человека.
Мне просто важно обратить внимание на то, чем отличается памятник от какого-то другого символа. Да? То есть очень часто они все сбрасываются в одну кучу и производится анализ разных форм репрезентации. Ну, например, войны. Да? И говорится, например, о, не знаю, советском культе победы, и берут фильмы о войне, литературу о войне и памятники. Да? И все это вместе складывается в какой-то единый образ, который прочитывается как нарратив, да? То есть рассказ о войне. А меня интересует, в чем же все-таки специфика именно памятника? Почему мы ставим памятники, а не ограничиваемся написанием литературных произведений, созданием фильмов и так далее? Да? И тут мы видим, что памятник, во-первых, совершенно определенным образом организует пространство, заставляет жителей населенного пункта так или иначе с ним как-то взаимодействовать. Фильм условно можно смотреть, можно не смотреть, а мимо памятника ты проходишь каждый день. Он становится таким, может быть, зачастую банальным элементом ландшафта, но именно потому, что с ним так тесно связаны какие-то повседневные переживания, это значение очень легко актуализируется в моменты кризиса. Мне вспоминается один из документальных фильмов про Майдан, который начинается со сцены, когда сносят памятник Ленину, и там на мостовой сидит пожилой мужчина и в течение 10 минут просто плачет и никак не может артикулировать свои эмоции. Зачастую нас с материальными предметами, которые обрамляют нашу жизнь, связывают очень как бы тесные эмоциональные связи, характер которых совсем не соответствует нашим отношениям с фильмами, там, с литературой и так далее.
Такую же картину примерно можно было наблюдать и в Таллине, в Эстонии, когда переносили памятник советскому солдату с места традиционного сбора ветеранов, да?
Ну, мне кажется, в случае с Таллином интересно, что там же собирались далеко не только ветераны. Да? Там действительно изначально, ну, насколько я знаю по публикациям, в 90-е годы в основном собиралось небольшое количество ветеранов, для которых это место оставалось значимым и священным, несмотря на изменения местной государственной идеологии и политики в отношении истории. Но потом к ним стали присоединяться, и, кстати, такое же явление мы наблюдаем в других постсоветских республиках, и за пределами Советского Союза, другие русскоязычные жители, для которых это просто стало таким местом сбора, где они могли быть со своим языком, своей культурой, своим восприятием истории. И поэтому, мне кажется, перенос был так болезненно многими воспринят, Именно потому, что таким образом исчезало место. Исчезало физическое место, которое для этих людей было очень важно.
Памятники не только убивают людей, меняют вокруг себя пространство, но и вдохновляют людей на светские паломничества, удивительно похожие по своей природе на религиозные обряды. Это что, зарождение новой религиозной практики?
Да, это достаточно поразительно. Причем интересно, что очень многие участники этих ритуалов сами так говорят о том, что они делают. То есть они сами называют это светским паломничеством или просто паломничеством. Причем это касается как поездок в Сталинград, так и вот самых разных автопробегов, мотопробегов, там, конных даже уже пробегов до Берлина. Да, то есть очень важно для этих людей посетить некие священные места, связанные с подвигами предков, и обычно еще совершить какой-то набор обрядов по дороге. Да, то есть, например, там, повторить конкретный путь той или иной дивизии или какого-то одного конкретного там, героя, солдата, бойца. Взять с собой или собрать по дороге какие-то священные предметы. Ну вот, например, интересный пример – это такое паломничество любителей старых автомобилей из Макеевки под Донецком в Берлин, которые, значит, взяли с собой шахтерские каски с углем и повторили, ну там в сокращенном виде повторили путь 383-й шахтерской дивизии, которая дошла до Берлина, и, значит, в разных местах оставляли вот эти каски. И при этом, посещая воинские захоронения и кладбища, они в некотором смысле ведут себя как в церкви, да, как в священных местах. Я в прошлом году был на Афоне в Греции, и мне это очень сильно напомнило то, что можно наблюдать, например, в монастырях, когда открывают доступ к мощам какого-нибудь святого, и тоже вот наблюдаются такие обряды, человек должен обязательно ним прикоснуться, причем ко всем подряд, сфотографироваться на их фоне, возможно, оставить какое-то материальное вещественное доказательство своего присутствия или, наоборот, что-нибудь с собой захватить, чтобы дома показать, что он там побывал. И мне кажется, что тут параллели довольно много, да, то есть вот этот вот культ павших, он действительно культ, в том числе и в религиозном понимании этого слова.
Как, по вашему мнению, влияет на общественное сознание постоянная реанимация памяти о погибших, многолетняя практика излечения тысяч тел из земли и практика торжественного перезахоронения погибших солдат, создание новых мемориалов? У вас нет ощущения, что таким образом власть держит общество в некоем мобилизационном напряжении, в состоянии готовности к войне, к новым жертвоприношениям?
Это, безусловно, есть. Есть такой уровень государственной политики памяти, использование всех этих коммеморативных практик в современных политических целях, причем мы это видим в разных странах. В России, конечно, это особенно очевидно, но и не только здесь. Но мне кажется, что все это не сработало бы, если бы не было общественного запроса. Запроса на то, чтобы помнить конкретно своего деда, то все бы это не срабатывало. Да? Ведь не случайно из всех государственных праздников советской эпохи, а их было все-таки довольно много, ну, фактически, как общенациональный, остался только один праздник 9 мая. Причем он все ширится и обрастает какими-то новыми практиками и традициями, и опять же не только в России. Если бы это был только эффект российской государственной политики, я думаю, мы бы не видели, ну, например, участие очень многих русскоязычных жителей таких стран, как, не знаю, Германия, Израиль, США, Эстония, для которых это уже фактически не имеет никакого отношения к современной России, а это просто часть их, ну, как бы поиска собственного места в новой стране проживания. Если так поспекулировать о поколенческой динамике и сравнить с примером других стран, я думаю, что еще какое-то время мы будем наблюдать дальнейшее расширение традиции праздника 9 мая. Ну, по крайней мере, пока живые ветераны. Потому что последние живые ветераны – это все-таки такое достаточно мощное напоминание. И надо напомнить, что очень многое в 9 мая и вообще в советской коммеморации войны было все-таки создано именно усилиями ветеранов, да, организованных ветеранских организаций. Один коллега даже проанализировал это как такое социальное движение ветеранов в советском контексте. То есть, опять же, это не было просто взято и навязано сверху. А потом, наверное, со сменой очередного поколения, ну, вот эта коммеморация Великой Отечественной войны, наверное, все больше будет становиться уделом как бы, ну, специалистов, да, то есть поисковиков, реконструкторов, историков, как любителей, так и профессионалов, каких-нибудь там военных обществ и так далее. Ну, собственно, это мы и наблюдаем в отношении войны 1812 года или там американской гражданской войны и так далее. То есть пока так или иначе жива какая-то связь поколений, активные сейчас люди хорошо помнят своих дедушек и бабушек, и услышанные от них рассказы. Я думаю, что так или иначе традиция сохранится.
В Германии военные захоронения, советские или немецкие, неприкосновенны, в отличие от гражданских, которые, если за ними не ухаживают, то через 30 лет могут быть уничтожены. Советские военные захоронения законсервированы, они похожи на некие островки из прошлого. Не представляют ли эти островки угрозы возвращения этого прошлого?
Мое исследование скорее говорит об обратном. Действительно, периодически звучат призывы, в том числе в Германии, либо убрать какие-то элементы памятников, например, удалить танки. Потому что помнить надо, но танки – это символ милитаризма, поэтому они нам не нужны. Либо даже снести памятник или превратить его в какой-то музей. Причем интересно, что чаще мне попадались подобные призывы из-под пера русскоязычных авторов. Это даже исходит не столько от немецкой общественности, сколько от людей, ну, как бы хорошо знакомых с советской и постсоветской традицией коммеморации. Да, действительно, эти места функционируют как своего рода такие коммеморативные острова в общем море культуры памяти. Потому что, конечно, 9 мая в Трептов-парке, ну, фактически не вписывается в ту общую культуру памяти о Второй мировой войне, о Холокосте, о преступлениях нацизма, которая распространена в Германии вообще. Но при этом, странным образом, эти пространства, которые многими воспринимаются как тоталитарные, коммунистические и так далее, становятся местами плюрализма. Потому что, в отличие от, допустим, центральных площадей и проспектов там, даже сегодняшних российских и белорусских городов, да, где все-таки проходят строго такие организованные парады, к участию которых допускаются только определенные люди, там этого нет. Да, то есть там нет вообще никакого единого организатора. В принципе, туда приходят представители самых разных инициатив или просто обычные люди, которые могут, не знаю, там выступать хорами, могут просто принести цветы. Многие туда приезжают специально издалека, семьями, там, группами друзей и так далее. И когда мы, например, в ходе полевого исследования спрашивали людей, ну что вы думаете о том, что здесь сохранились цитаты Сталина? А цитаты Сталина там действительно сохранились, причем в очень таком видном месте, да, как по обе стороны основных таких аллей, которые ведут к знаменитому памятнику. Многие нам говорили, какие цитаты Сталина? Я вообще не видел ничего. Воспринимается зачастую вовсе не то, что было заложено в памятник или в мемориальный комплекс, как бы интенциями его создателей. И поэтому мне не кажется, что само присутствие вот этих мест может привести к какому-то там возрождению какой бы то ни было идеологии. Мне кажется, даже скорее наоборот, парадоксальным образом, они в каком-то смысле способствуют какой-то интеграции, какому-то гражданскому миру в этих странах. Потому что для людей, которые, может быть, не согласны с каким-то мейнстримом восприятия истории, сохраняются какие-то места, которые они могут воспринимать как свои. Да, как, не знаю, кладбище Антаклнис в Вильнюсе, как раньше бронзовый солдат в Таллине, или как вот такие места, как Трептов-парк в Германии. Даже если разделять, ну, неприязнь к как бы идеологическому посылу, месседжу, изначально заложенному в эти места, мне кажется, что сегодня их функция гораздо более сложная, неоднозначная.
Михаил, а не сохраняет ли, не консервирует ли праздник 9 мая в России ностальгию по советским временам, по Сталину со всеми своими символами того времени?
Ну, с одной стороны, это все присутствует, но, опять же, я повторюсь, это присутствует только потому, что существует определенный общественный запрос. И на этот общественный запрос разные политические силы, общественные группы реагируют по-разному, ну и понятно, что у одних там есть властные ресурсы, а у других нет. Но хочу напомнить о том, что, допустим, та же самая акция «Бессмертный полк», она, насколько мне известно, была создана томскими в основном журналистами, причем вполне демократических убеждений, и среди тех людей, которых мы интервьюировали в ходе нашего проекта, тоже присутствуют люди самых разных и политических взглядов, и биографического опыта. Мне кажется, что такая критика памяти о войне советского и постсоветского разлива, да, она очень необходима, но она исходит из представления о памяти как об игре с нулевой суммой. То есть, если мы помним о войне, это значит, что мы не помним, допустим, о ГУЛАГе и о терроре, и о преступлениях советского режима. И действительно, да, если война отождествляется со Сталиным, и, допустим, все действия Сталина оправдываются через его роль как главнокомандующего, понятно, что мы это и имеем. Но, с другой стороны, память может же быть многонаправленной. Мне кажется, наиболее интересны как раз примеры людей или инициатив, которые вполне открыты к тому и другому, да, то есть которые, с одной стороны, призывают помнить войну и конкретных людей, которые на ней погибли, причем со всех сторон, да, и как бы помнить всю сложность историческую военных событий, а с другой стороны занимаются, например, памятью о жертвах ГУЛАГа, жертвах государственного террора. То есть, мне кажется, идеальной, наверное, если так пофантазировать, была бы ситуация, когда нет вот этой игры с нулевой суммой, а когда и то, и другое воспринимается как очень сложные эпизоды истории, в которых надо разобраться, и которые так или иначе переплетены с семейной историей всех ныне живущих людей.
Спасибо, Михаил. Сегодня в программе «Петербург свободы» о памяти и памятниках мы беседовали с научным сотрудником Германского Эйнштейновского форума Михаилом Габовичем. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.